Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Маски сброшены. Вторая волна коронавируса уже здесь. Ежедневно растет число заражений, как и число смертей. Но люди устали от масок, люди устали бояться, люди устали бороться с вирусом. Почему маска стала таким раздражителем? Почему она стала яблоком раздора в обществе? И как это говорит о нашем обществе? В сюжете Антона Сергеенко.
Россия готовится к новой волне коронавируса. Количество случаев заражения в Москве растет уже на протяжении нескольких недель. Изначально власти говорили, что новых жестких мер не ожидается. Потом начались мягкие ограничения, а теперь поползли слухи уже о жестких ограничениях, как весной этого года. 21 сентября мэрия столицы ввела меры о самоизоляции для пожилых людей. Вскоре Собянин продлил и школьные каникулы. Вновь поднимается спрос на маски и антисептики. Одни относятся ко второй волне на полном серьезе. Но тем не менее в Москве до сих пор можно наблюдать множество людей и в метро, и на улице, и в парках, которые либо устали еще от первой волны и на данном этапе всерьез воспринимать пандемию просто не готовы, или вообще не считали коронавирус серьезным событием. Теперь на фоне возможного обострения эпидемии между людьми начинают разгораться споры о мерах безопасности и их эффективности. Кто-то считает, что маски в публичных местах уже и носить не надо, а школьникам они вообще противопоказаны. Кто-то, наоборот, бьет тревогу и стараются по минимуму покидать жилище, вдоволь закупившись масками и перчатками, старательно натягивая их перед любым выходом из дома. Онлайн-споры уже выливаются в рукоприкладство. В московском метро мужчина накинулся на женщину без маски, которая начала кашлять. У каждого из лагерей свои аргументы. Например, кто-то прочитал статью Всемирной организации здравоохранения, что маски не нужно носить в публичном месте. Кто-то ее опровержение. В результате одни обвиняют других в ковидиотстве, а другие обвиняют их в излишней паранойи. Как избежать поляризации и ненависти в обществе? И можно ли прийти к общественному согласию о необходимости масок и социальной дистанции?
Обсуждаем эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. Оксана Мороз, культуролог. Добрый день, Оксана. Добрый день. Доцент Новой высшей школы экономики. И Алексей Ракша, демограф.
Здравствуйте.
Алексей, ну вот как вы объясните то, что сейчас, собственно, цифры, они рекордные, да, 11, 12, к 12 тысячам ежедневное официальное количество заражений, а ношение масок и вообще социальная дистанция на порядке меньше. Это что уже, люди устали? Синдром вернувшихся с войны?
И люди устали, и государственная пропаганда у нас всю весну и все лето работала на это, скажем так. Поэтому ничего удивительного в этом я не вижу. Но интересно даже нет. Интересно даже то, что если сравнить Россию с западными странами, особенно в Европе, мы видим, что несмотря на то, что в Европе гораздо больше заболевших во многих странах, чем в первую волну, число умерших там гораздо меньше. А у нас число умерших очень хорошо следует за числом, за официальным числом новых заразившихся. И я думаю, что как раз отчасти причиной этому является то, что люди вообще не носят практически маски.
То есть, как бы средняя масочность населения все-таки меньше в России, чем в сравнении с большинством европейских стран.
Да, и это, возможно, одно из объяснений того, почему в Восточной Азии пандемия пока что так легко прошла.
Из-за масок, потому что там привыкли.
Там привычка, да. Да.
Это что, Оксана, действительно, что восточная культура, она, так сказать, более спокойно относится к деперсонализации, а вот российскому человеку нужно именно некое средство самовыражения, не наденем кляп и не наденем паранджу?
Ну, мне кажется, что здесь много параметров. Один параметр – это просто наличие действительно какой-то санитарной медицинской культуры, которая в очень большой степени завязана на ношение маски, даже не в связи с эпидемиями, а в связи с какими-то сезонными заболеваниями, возрастанием риска сезонных заболеваний. И, например, в Японии это подкреплено прекрасным наличием модной индустрии, которая из масок делает разные объекты, по-прежнему функциональные, но при этом которые можно вписать как-то в гардероб и таким образом не выглядеть фриком. Хотя понятно, что если у тебя тотальное ношение масок, то фриком ты и не выглядишь. Ты без маски выглядишь как будто голым. Вторая история, которая, мне кажется, здесь важным, это некоторая включенность людей в другие взаимоотношения с государством. Да, если мы понимаем, что в определенной степени мы либо доверяем государству, либо у нас нет возможности не доверять государству, то мы включаемся во взаимодействие, в том числе с цифровыми инструментами контроля, которые неплохо себя продемонстрировали в некоторых странах азиатского региона, и которые для, ну, может быть, такого европоцентричного человека выглядели как действительно нагнетание несвободы и тотальный контроль, но для многих представителей тех регионов служили, ну, если если не стопроцентной, то высокой степенью безопасности, да и подтверждением этой высокой степени безопасности. Поэтому мне не кажется, что мы имеем дело здесь только с культуральными какими-то особенностями. Мне кажется, мы имеем дело еще и с общественно-политическими особенностями.
Ну да, вопрос, наверное, доверия к государству, да, потому что как бы фундаментальная проблема недоверия, которым, да, как говорит Фукуяма, можно измерять социальный капитал, она проецируется и на маски.
Да, конечно, в том числе. Ну, кто сейчас верит в статистике стоп-коронавирус и Роспотребнадзор? Как? То есть люди даже не понимают вообще, на что ориентироваться, куда смотреть, что им говорят сперва одно. А обратите, насколько в последнее время изменилась риторика федеральных СМИ по поводу пандемии. Я недавно прочитал на российской газете о сравнении Линария, новость о сравнении летальности нового вируса и испанки.
Так.
Западного исследования, которое показало, что если бы не принимались никаких мер, то летальность нового вируса была бы примерно такой же, как испанка. То есть погибло бы много десятков миллионов человек. Особенно с учетом роста населения за 100 лет. Это было немыслимо читать на ресурсе такого вот уровня и пошиба, грубо говоря, вот буквально еще месяц-полтора назад. Что-то поменялось.
Ну, то есть риторика властная, она, так сказать, постепенно ужесточается.
Она не постепенно ужесточается, она буквально ужесточилась за какие-то там пару-тройку недель. Я не считаю, что это постепенно. Это достаточно.
Но тем не менее, мы не видим каких-то все-таки пока жестких ограничительных мер, новых карантинов, новых локдаунов. Ну, есть отдельные, так сказать, вспышки, говорят, что там enforcement масок в магазинах, перчаток, какие-то такие точечные.
Понимаете, ну, как на мой взгляд, если ты объявляешь локдаун, ты должен платить деньги. С деньгами наше государство расставаться очень не хочет. Поэтому, ну, а если объявить локдаун и очень мало заплатить, как весной, то это вызовет недовольство населения, падение рейтингов. Это не нужно никому.
Ну тогда что, выход действительно может быть, если действительно нас не ждут ни глобальные карантины, ни локдауна, вот это вот enforcement масочного режима?
Ну, вообще, строго говоря, кроме тотального локдауна, который предлагается безальтернативно, есть разные такие стратегии подталкивания. Да, это не обязательно должен быть жесткий enforcement, это не обязательно должна быть история про то, что вот мы тебя поймали в 150 метрах от дома без маски, и все, значит, административное правонарушение и далее везде. Это я специально сейчас сгущаю краски.
Да.
Можно придумать другие с помощью технологий мягкой силы, да, практики, но они включают в себя просвещение, они включают в себя честный разговор о том, что происходит. Опять же, обнажение статистики, которая была бы хотя бы в большей степени связана с некоторой реальностью. Этот разговор предполагает, например, возможное честное делегирование гражданам каких-то стратегий защиты с пониманием ответственности, которую ты несешь за эту стратегию защиты. То есть, проще говоря, это подталкивание предполагает, что, во-первых, и граждане, и государство должны договориться о том, на каких стрессовых точках они обращают, на какие стрессовые точки они обращают внимание. Но это как вот история с Швецией, да, или с Британией, где в какой-то момент, опять же, ну, я не знаю, опасаясь, не опасаясь, но точно предполагая, что будет падение рейтингов, люди вышли и сказали: слушайте, ребята, это все, конечно, страшно, но экономика. Да, вот, и была обозначена некоторая логика защиты, что мы защищаем. Да? Если этой точной договоренности о том, на что мы делаем упор, на защиту экономики, на защиту людей третьего возраста, на защиту людей с хроническими заболеваниями, которые, конечно же, страдают, если все сворачивается вокруг ковида исключительно. Да? Если этой договоренности нет, тогда диалог между государством и гражданами невозможен, потому что все делают упор на свои какие-то разные интересы.
Ну, то есть, да, мы имеем в такой микромодели вообще отношения государства, да, и общества России, где людям не разъясняются стратегии, да, власти, а люди затем это проецируют на тотальное недоверие друг к другу.
Да, и получается, что у нас есть либо люди, которые такие: авось, небось, да как-нибудь, это одна стратегия, да, и тогда можно и маски не носить, и тогда можно и совершенно спокойно общественным транспортом пользоваться, и в бары ходить, и, ну, потому что, ну как фишка ляжет. Есть люди, которые ближе к стратегии выживальщиков, ну, либо которые имеют возможности и привилегии просто покинуть, например, город как точку или, да, пространство заражения, либо которые избегают пространств, где есть суперспредеры, да, которые уходят на удаленную работу, переводят детей на удаленное обучение. Либо есть совсем такая радикальная форма, когда люди действительно инкапсулируются абсолютно. Но этого очень сложно добиться, и очень сложно добиться этого без каких-то финансовых, экономических, статусных и прочих потерь. Но есть и такие, которые ждут, что, ну, как испанка когда-то же кончилась, это же должно когда-нибудь кончиться.
А вообще россияне в этом отношении более такие, ну как скажем, пофигисты, чем, не знаю, многие, ну не скажем, там Европа, конечно, разная, но чем западная Европа, да, потому что и в отношении ковиду, и в отношении, я не знаю, даже вот это взять последний, этот знаковый эпизод, да, с Михаилом Ефремовым, что, так сказать, Ефремов за рулем, что там, в светлой памяти тот же водитель, как я потом позже узнал, он ездил не пристегнутый, у него была заглушка для ремня вставлена в ремне безопасности, то есть, естественно, Ефремов виноват, но тут с двух сторон вот это вот встречаются различные стратегии безответственности.
Вы знаете, то, о чем вы говорите, процветало лет 15 назад, 20, еще в гораздо большей степени.
То есть движение в этом направлении, да, есть. Да. Человек ставит больше заботиться о собственном теле, о собственной жизни.
Вы знаете, несмотря на все действия наших властей, воспринимаемая ценность человеческой жизни в нашем обществе постоянно растет. И в этом отношении мы, наверное, через несколько, много десятилетий, наверное, даже можем догнать какие-то другие развитые страны. То есть процесс, по крайней мере, я вижу в этом направлении. За последние 15-20 лет очень сильно снизилась смертность.
Может, и раньше даже, все-таки несколько десятилетий. Я скажу, что, так сказать, в апреле то, что я наблюдал в Москве, меня местами просто потрясало. Так сказать, вот этот уровень самодисциплины граждан, пустые дворы, пустые улицы.
Это Москва. Москва – это не совсем Россия, Нью-Йорк – это не совсем Америка. Мы очень похожи на США. Там где-нибудь в Оклахоме, там в Арканзасе, реднеки могут себя вести, как наши мужики в Воронежской области.
Ну да, там очень разные, смотришь, стратегии по маскам по штатам. Там есть Оклахома, есть Флорида, и, как сейчас принято говорить, там есть Нью-Йорк, есть Канзас, и есть западное побережье тоже там.
Мы очень-очень похожи на США. Но, конечно, мы в перцепции вот этой вот ценности человеческой жизни даже от них отстаем, естественно, в среднем. Но Москва, может быть, находится на уровне какой-то средней страны Восточной Европы. Это уже очень хорошо видно как раз по смертности от всяческих внешних причин. От отравления, убийств, самоубийств, ДТП, отравления алкоголем и прочее, прочее. То есть они, вот эта суммарная смертность, она снизилась за там, 20 лет в 3 раза. Это очень большое снижение. Мы наконец-то побили рекорды антиалкогольной кампании 1986-1987 года. То есть у нас сейчас она еще ниже стала, чем тогда. Но до Европы нам еще снижаться во много раз.
Ну, это очень интересная статистика. Да, это же как бы повышает совокупную капитализацию страны, да, если люди начинают ценить собственную жизнь, а, собственно, человеческий капитал. Да,
это такой процесс, знаете, взаимоусиливающийся. То есть люди ценят свою жизнь, меньше умирают, люди меньше умирают, значит, воспринимают жизнь более ценной. Это такой процесс самоподдерживающийся. К тому же мы смотрим на какие-то там те страны, которые население воспринимает, может быть, ну, отчасти как образцовые, как, по крайней мере, какая-то часть людей. И стремимся к ним. Вот люди съездили в Европу, посмотрели, как они там живут.
То есть эта пандемия, когда она закончится, может быть, это будет большим следующим шагом вот в осознании ценности, повышении ценности человеческой жизни?
Не исключено. Я надеюсь, по крайней мере, на это.
Оксана, как...
Я как-то очень пессимистично смотрю на вещи, видимо, ну, потому что мой опыт, сейчас будет пафосно сказано, но мой опыт проживания пандемии, значит, в окраинном районе города Москвы показал, что не то чтобы там ценность человеческой жизни как-то не выросла, но ценность следования каким-то нормам определяется исключительно тем уровнем удобства, которые люди хотят поддерживать. То есть, условно говоря, весной, я помню, было всего несколько дней, когда действительно улицы были пусты, и то только по одной причине, потому что погода была плохая. В целом, надо сказать, что, опять же, повторюсь, это мой опыт, он никоим образом не должен быть экстраполирован дальше. Люди вели в целом привычный образ жизни, более того, будучи замкнутыми в своих квартирах и на небольших, в принципе, территориях, и в большинстве своем, очевидно, не работая на креативных работах, которые позволяют относительно просто перейти в удаленку, несколько сходили с ума. То есть я помню, что первые недели, например, у меня возросло присутствие элементов домашнего насилия в окружении. В смысле, не в моем окружении, просто слышала, что уровень шума повышается, уровень шума, который связан с какими-то агрессивными действиями, повышается. И я вижу, что люди выдохнули, когда началось лето, и когда нам было объявлено, что мы же все победили. При этом этот выдох, он сопровождался какой-то удвоенной, утроенной силой активностей. То есть люди высыпали во дворы, люди начали еще больше времени проводить на очень маленькой дистанции друг от друга. И мне кажется, что в большинстве своем тот вывод, который могут сделать люди рядом со мной, Это не выводы о там, ужасах пандемии или о том, каким образом устроена биовласть, или каким образом коронавирус запускает некрополитику в России. Да? А это выводы о том, что вообще ты сам за себя. Потому что тебе никто не поможет. Ты вокруг окружен принципиально ковид-идиотами. Причем ковид-идиоты – это все, и те, кто боятся, и те, кто не боятся, в зависимости от твоей позиции. В власти, СМИ обязательно врут. Причем неважно, на самом деле. Они говорят что-то, с чем ты согласен или нет, потому что они все равно не договаривают. На медиков рассчитывать не приходится, потому что они перегружены. И дальше, ну, ты выживаешь как ты можешь. И тут можно вспомнить опыт 90-х. Кто-то его вспоминает не с точки зрения там, болезни, медицинской ситуации, а с точки зрения того, что вот коза, значит, отношения, на балконе, да, и ты так выживешь.
Отношения с государством, отношения с обществом. Ну да, потому что, как я понимаю, все-таки по-прежнему проблема помощи государства с коронавирусом решена более-менее в Москве, но за пределами большой Москвы, да, Москвы и Московской области это все кончается. Уже даже Петербург ситуация очень тяжелая, а регионы просто вообще люди не слышали, что такое КТ иногда.
Ну да, в Питере там у нас новый эффективный менеджер, там вообще, не буду про это ничего говорить. Да, в регионах, да, проблемы с медицинской помощью, да, не хватает КТ. Ну и люди, конечно же, дольше, до людей дольше доходило, что все это серьезно. В результате в нашей стране, в принципе, случился такой достаточно необычный паттерн, необычное свойство. У нас избыточная смертность самая большая вовсе не в Москве и не в Питере. Как вот в других странах, там во Франции, в Париже, в Америке, в Нью-Йорке, в Испании, в Мадриде.
Из-за концентрации,
в Британии,
так сказать, количества суперспредеров.
Да, а в России наибольшая избыточная смертность в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Татарстане.
Патриархальные регионы. Насильные очень такой патриархальные подложки.
Да, и, кстати, эти же регионы в статистике врут сильнее всего. Что в ковидной статистике, что в принципе в демографической
что
статистике.
Что в электоральной.
Что в электоральной. Да, это всегда очень хорошо связано. Вот этот наш север-южный градиент по вранью, он сохраняется на всех уровнях.
Интересно. То есть здесь мы выходим к очень интересному. Но, в принципе, это и в глобальном мире также получается, что такие традиционные патриархальные клановые общества, они под наиболее сильным ударом вируса находятся.
Они просто не воспринимают его серьезно, да.
Так же, как в Африке, они как бы с Эболой не могли бороться, потому что у них там традиционно, что, так сказать, труп умершего родственника должен стоять на крыльце в течение скольких-то дней, да, его нельзя хоронить. Такая у них... И здесь тоже, да, фактически там умер человек от ковида, но все должны прийти на похороны, 500
человек.
Ну,
в Дагестане все-таки люди поняли, но уже было поздно. А потом мы смотрим по итогам 7 месяцев, 8 месяцев избыточную смертность, а в Чечне еще больше. А вы оттуда слышали что-нибудь подобное? Там же вообще вакуум информационный.
Ну, Чечне, да, так сказать, это как за горизонтом событий, да, черная дыра, оттуда, есть, так сказать, информация.
Фактически по уровню управления, по какой-то культуре, по каким-то Чечню очень трудно назвать территорией России по очень многим параметрам.
Да, в том числе и по ковиду. И действительно, очень интересный здесь вывод можно сделать, то, что Россия такая многоукладная мультикультурная страна, географически распределенная, она воспроизвела те модели отношения к вирусу, общества к вирусу, которые зафиксированы в разных точках глобального мира. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня маски. Маска как символ 2020 года, маска как новая семиотика, маска как некая биовласть, санитарная дисциплина, которую государство навязывает людям. И, с другой стороны, маска как степень ответственности общества, ответственного отношения человека к своему окружению. О роли масок, о том, как население воспринимает нынешнюю санитарную политику, рассуждает Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета экспертного института социальных исследований.
Сегодня я ковид-диссидент, сказать могут огромная часть человечества, прежде всего связанная с реальным сектором экономики. Да? То есть... Вопрос-то не в том, что люди не считают, что существует вирус или не существует, что есть эпидемия или нет эпидемии. Люди против ограничений экономической активности, ограничений социальной жизни и выступают за гораздо более тонкие способы регулирования пространства личного, что называется, и общественного. Вот. Если весной на страхе поддержка ограничительных мер была очень велика, во всем мире, то сейчас мы видим, что люди относятся к ограничительным мерам, не к эпидемии, я подчеркиваю, а к ограничительным мерам по ее поводу значительно более сдержанно и скептично. Мы видим, что во всех практически крупных столицах Европы, например, во многих городах Америки еженедельно проходят протесты против этих самых ограничительных мер. И там люди, которые участвуют в этих протестах, это не те, кто носит шапочки из фольги и отрицают существование вируса. Нет, это те люди, которые вынуждены каждый день ходить на работу, чья работа зависит от того, от того, как двигается экономика и так далее и тому подобное. Да? То есть это протест, ковид-диссиденты – это не те люди, которые выступают против, отрицают существование вируса. Это те люди, которые говорят: уважаемое государство, вы уж определитесь, вы либо все закройте, либо платите и платите компенсацию, либо тогда не трогайте уже нашу жизнь изображением бурной деятельности. Вот я вот вчера наткнулся на прекрасную новость о том, что в Москве Роспотребнадзор предлагает в кинотеатрах раз в 10 минут включать свет, останавливать фильм и проверять, все ли сидят в маске или не все. Вот. То есть, послушав новости о таких мерах, кто угодно станет ковид-диссидентами, а не только сотрудники этих самых кинотеатров. Вот. Государство стремится сэкономить на мерах поддержки, это любое государство к этому стремится, с одной стороны, а с другой стороны показать, что оно заботится о здоровье, о эпидемической безопасности и так далее и тому подобное. И вот эти два расходящихся тренда, вот, они формируют лицо сегодняшней ситуации во всем мире. Поэтому я считаю, что давление на государственные органы по поводу недопущения эскалации антиэпидемических мер будет нарастать. Рейтинги по мере эскалации этих антиэпидемических мер неизбежно будут падать. И государству, опять же, это не про российское государство речь, это про любое государство цивилизованное идет речь, будет стремиться найти какой-то компромисс, какое-то равновесие. Мы видим, что эпидемия не мешает ни протестам, это мы видим по Беларуси и Соединенным Штатам Америки. К сожалению, мы видим, что эпидемия не мешает развязывать и вести войны. Вот. Так почему же, спрашивают люди, эпидемия должна делать нас беднее просто так?
Глеб Кузнецов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Я считаю, это совершенно замечательная история с кинотеатрами, как это в казарме включить свет, да, все руки из-под одеяла, да, все это такая биовласть, санитарная власть. И тем не менее, почему такое мощное движение ковид-диссидентов, почему такое мощное движение антимасочников? Мы видели 100-тысячные шествия в Берлине, в Ванкувере, все это регулярно повторяется.
Ну, людям не нравится, когда ограничивают их свободы. При этом очевидно, что маска здесь является символом, потому что это ограничение просто визуально очень видно. Да, в, например, российском пространстве, и, ну, там, в том числе среди, например, жителей Москвы, которые выступают против ношения масок как намордников, вот, в их отношении у меня, например, есть вопросы, потому что очень часто, как мне кажется, это скорее такой выпуск пара против навязанного давления, чем, например, продолжение какой-то большей стратегии по сопротивлению или освобождению.
Всегда хочется спросить: окей, маски отменят, ты что, вы на митинг выйдешь на следующее утро, да, когда маски отменят?
Или там начнешь делать что-то еще более активное. Скорее всего, нет, потому что это именно визуализация контроля. Но в целом, мне кажется, что здесь есть такая развилка, что часть людей действительно продолжают довольно упорно считать, что ковид – это если не какая-то придумка и какой-то миф, то нечто очень сильно преувеличенное в целях экономических и политических каких-то интриг, которые ведут правительство вместе или отдельно. И дальше здесь степень включенности этих представлений в теорию заговора очень разная. Но я с такими людьми знакома, и я таких людей слышала. И есть другая категория людей, которые полагают, что действительно есть болезнь, которая, впрочем, не намного страшнее по своим количественным показателям, и дальше это вопрос к демографам, так это или не так, да, по сравнению с другими хроническими заболеваниями или острыми заболеваниями. И то, что предлагает государство, это навязанная услуга по заботе. А мы не хотим навязанные услуги по заботе. И более того, все эти навязанные услуги, как показывает мировое сообщество, ни от чего не спасают. То есть получается, что вы действительно производите некоторую бурную деятельность, вы не можете гарантировать ее эффективность, вы влезаете грязными сапогами в повседневную личную жизнь, вы контролируете то, как человек дышит из этих масок, как у него там, не знаю, выглядит кожа рук из-за ношения перчаток, вы контролируете то, с кем он общается, где он общается и сколько он общается, и это, конечно, абсолютная претензия на деприватизацию вообще жизни.
Ну да, довольно часто приходится сталкиваться с таким, так скажем, либертарианским протестом против маски. Люди себя выставляют поборниками свободы, вот это репостят тексты, при которых кляпы носят только рабы, рабу запрещено, так сказать, говорить, есть в присутствии хозяина и так далее. То есть это повторялось тогда, в первый карантин, это повторяется снова сейчас.
Да. А вот зачем перчатки обязали носить в Москве, это вообще непонятно. Это уникальная такая мера.
Очень интересная. Она заявлена, но она как бы не инфорсится, она не проводится, и тем самым она, по-моему, подрывает легитимность всех ограничений.
Боже мой, сколько у нас за последние, я не знаю, годы было того, что подрывает легитимность вообще действий властей.
Не, ну это здесь просто как бы, эпизод очередной. В паре с масками, да.
Да, маски понятно почему. Есть исследования, там, есть опыт, есть статистика. А перчатки, ими же нужно еще уметь пользоваться правильно. А там, я не знаю, весь мир обошли фотографии в интернете, что там какой-то человек на кассе стоит, перчатку зубами стягивает, чтобы что-то там в телефоне посмотреть, потому что у него через перчатку не нажимается этот сенсорный экран и прочее-прочее. Да, это вообще вопрос очень специфический. Почему этого нельзя отменить в конце концов? Потому что это бесполезная мера совершенно.
Бесполезная, перчатки. Да, считаете?
Консенсус, я так понимаю, среди специалистов такой, что да.
Вообще, по-моему, меньше сейчас, раньше, вот когда еще в феврале, в марте ходили слухи, что там сколько часов живет вирус на этой поверхности, на той, но сейчас вот этот вот контакт через поверхность, он как-то немножко снижен.
Понимаете, дело в том, что не стоит вот уравнивать время жизни вируса на поверхности и обязательное сношение перчаток, потому что люди с перчатками не умеют так обращаться, выворачивать их после снятия. Это же целое, нужно этому обучить. У нас были такие на федеральном телевидении ролики просвещают. Чтобы вышел, допустим, Собянин. Или вышел Путин. И показал, как нужно.
Доктор Мясников, с позволения сказать.
Да, или хотя бы доктор Мясников. С говорящей фамилией.
С другим месседжем совершенно.
Да, поэтому люди ими не умеют пользоваться, не обращают на это внимания. Соответственно, они бесполезны, конечно же.
Мне кажется, еще пандемия – это очень хорошая лакмусовая бумажка относительно того, в какой степени люди производят повседневную санитарную грамотность. Потому что вот с перчатками понятно, да, что это целое искусство, этому надо учить. Но в принципе разговор о том, что нужно мыть руки, да, причем есть же прекрасные ролики, где показывают, как мыть руки,
да.
Да, что нужно определенным образом там обрабатывать поверхности, не обязательно впадая в фанатизм, что вообще нужно понимать, что ты живешь в некоторой там биосреде, которая может быть довольно активна и агрессивна в твой адрес, и нужно уметь защищаться, не обязательно поедая антибиотики системно, да, или выпивая литр молока, который получат от коров, которые ели антибиотики. Да, вот это знание, оно не априорное. Причем оно не априорное, в том числе у людей, которые там, условно говоря, живут в регионах с высокой степенью интеллектуальной нагрузки, с высоким образовательным цензом и так далее. И вот мне, например, как человека довольно в большой степени ипохондрика, это пугает, потому что я понимаю, что я не только там, не могу быть защищена ни от чего, условно, потому что рядом со мной подавляющее большинство людей без масок. Например. Но и потому что я даже, когда они в маске, не могу быть уверена, что в целом по другим параметрам это люди, которые следят за своим биологическим существом. Это люди, которые более или менее контролируют существование своего организма. И не только биологически, но и как, ну, как некоторое политическое тело. Потому что когда ты взаимодействуешь с другим человеком, ты уже не находишься в категории только биологии, ты находишься в категории политики.
Ну да, через общество. Да, я согласен. Через общество. Это самый частый аргумент, так сказать, это мой выбор, так сказать, я хочу сказать, окей, это твой выбор, скажем, быть или не быть за Сталина. Но это не твой выбор, носить или не носить маску, потому что ты таким образом принудительно делаешь выбор за людей тебя окружающих. Да? Если ты живешь в капсуле где-нибудь удаленно в лесу, тогда, пожалуйста, делай выбор не носить маску. Но вот это вот непонимание, мне кажется, вот в России, опять-таки, очень четко показывает отсутствие вот этого вот социального клея, да, та атомизация, та социальная аномия, о которой пишут все социологи последние 30 лет.
Да, это такая постсоветская проблема. Причем государство, я так понимаю, делает все для того, чтобы поддерживать эту вот атомизацию, потому что ему это выгодно, потому что так проще управлять. Но это результат еще нашей огромной территории, очень разнородного нашего общества. То есть, опять же, тут мы опять похожи
мы говорили,
на Америку, да? Собственно говоря, опять. Again, again and again.
Да, в самом деле, действительно, очень... сильно. Но там, да, там, правда, так сказать, президент всюду ходит и заболел, а у нас президент две недели людей маринует, прежде чем встретиться.
Причем в Америке-то легче быть таким вот ковид-диссидентом и никому не приносить вреда. Вышел из своего дома, сел в свою машину, там, поехал в природу, да, там, в России меньше процент людей живут в таких условиях, что не могут ни с кем не пересекаться, к сожалению.
Ну да, в России более централизована жизнь, а американская, она более на самодостаточности, да. Не нравится федеральное правительство, уходи в леса, отстреливайся там, покупай весь набор этой самой винтовок и езди на большом джипе.
Ну, это есть экстремальное, да.
Ну, нет, ну, в принципе, ну, такое я очень часто у американцев вижу, в частности, вот эта культура больших джипов, пикапов, какой-нибудь там Ford F-150, это то, что, так сказать, я один, я самодостаточен, если что, я все свою семью погрузил в пикап, и мы переехали там в другое место жительства. Да. Вот. А Россия, конечно, да, страна центрального отопления и центральной цивилизации. Централизованной цивилизации. Оксана, вот как раз вы об этом много писали, о том, что ситуация пандемии, в частности масок, она продуцирует очень много хейт-спича, да? Да, очень много ненависти и в соцсетях, которая затем уже в институализированную ненависть на улицах, как те столкновения. Да. Да, это всегда такая ситуация с эпидемией.
Мне кажется, здесь нужно спрашивать медицинских антропологов, которые отслеживают, как выглядит риторика в пределах эпидемии. Но мне кажется, что в любом кризисе, который ставит под сомнение безопасность каждого конкретного человека и каких-то социальных групп, и который в очень большой степени ставит вопрос о том, у кого будет доступ к ресурсам, который позволит спастись, вот каждый раз по всем законам, которые там и философы определяли, и кто угодно, и социологи, да, в этот момент всегда возникает поляризация, и она обязательно выражается в языке. Тем более, что вот в данном случае мы имеем дело с большими тенденциями к производству неологизмов. Потому что у нас появляются там забавные слова, типа «карантине», да, а появляются слова, которые как раз можно использовать для того, чтобы назвать другого врагом, назвать другого неравным, назвать другого ненормальным, обозначить, что все, что происходит, это бесовство.
Так. Ну, появилась, да, вот эта коронабесия.
Коронабесия, да, очень красивое, кстати, слово. Вот с точки зрения красоты языка, это, безусловно, большой и классный эксперимент.
С которым, конечно, борется главный бесогон страны.
Все бесогоны
Никита
страны.
Никита Сергеевич, да.
Но мне еще кажется, что просто когда мы видим вот это разрастание этого языка вражды или языка ненависти, на самом деле это очень хороший сигнал того, в какой степени поляризовано общество, в какой степени нужна на самом деле небольшая вспышка для того, чтобы разгорелось пламя. Не в смысле, что пандемия небольшая вспышка, а в смысле, что человек увидел другого человека на улице в маске, и это может послужить началом, в принципе, такого негодования, да, потому что вот ты носишь маску, ты меня этим терроризируешь, ты меня этим пугаешь, ты заставляешь развиваться паники. Паника – это плохо для иммунитета и так далее.
Да. Ах, такая,
да,
такая логика.
Конечно.
То есть виноватым оказывается человек в маске,
конечно,
на улице.
Человек в маске на улице – это человек, который
ты
представляет
собой…
Ты меня нервируешь, я начинаю нервничать, совершать необдуманные действия. Я начинаю, например, читать что-нибудь, что не очень верно интерпретирует симптоматику и лечение. Или я начинаю читать какие-нибудь, значит, одна бабушка сказала, что там, и так далее. Все это очень сильно ухудшает мое психологическое благополучие. А раз ухудшается мое психологическое благополучие, падают психологические защиты. Извините, это мне очень тяжело предсказывать. И, в принципе, я чувствую себя неспокойно. Дальше это может привести к тому, что и мои биологические защиты падут.
Какая интересная логика.
Вы знаете, это очень частая фраза, там, что избыточная смертность вызывает паника.
Да.
По поводу вируса. Я пытаюсь натянуть эту сову на глобус каких-то реальных, на глобус реальности, на глобус там демографии, медицины, чего угодно, и не могу. А у людей получается как-то. Ну как вот у них так получается, что паника убивает? Что такое паника? Паника, мы представляем, это когда люди с выпученными глазами бегут, грабят магазин, разбивают стулом витрину, что-то оттуда выносят, по дороге кого-то убивают, там, да, то есть, ну, пожары, столкновения, костры на улице, паника, да, паника, да, да, то есть то, что мы видим в фильмах, катастрофах. Паника убивает. Какой бред. Когда людям суешь цифры, что, которые показывают, что сперва люди заражаются, потом они умирают. Вот вам статистика, вот вам корреляция. Ну, что еще можно им сделать? Они непрошибаемы очень часто. И очень
да. трудно что-то доказать. И причем очень много таких совершенно фантастических историй. Вот я недавно, я помню, они петицию собирали, но не собрали, по-моему, Лига защиты. Не ошибаюсь, сейчас надо перепроверить, но что-то вроде Лига защиты пациентов. Вот. И там они приводят случаи, когда люди умирали от масок. Типа человек поднял в маске на пятый этаж пешком и наверху упал, сраженный инсультом.
Или еще тема, смотрите, допустим, вот смертность от ковида, как раз то, чем я занимаюсь. А вот если человек в ДТП упал и умер?
Да-да-да, это частое.
Я такой спрашиваю, а сколько это десятых человека, пардон, на средний город? Как часто люди вообще, в принципе, вы знаете, что в Москве в месяц в ДТП умирает порядка 20-25 человек? Всего, в принципе. Если у нас, так, грубо говоря, 10% населения переболело, то это будет 2 человека в месяц в городе Москве на 12 миллионов. Как вы? То есть это, люди под свою вот эту точку зрения пытаются вот эту сову вот с таким остервенением натянуть на этот глобус, что я просто поражаюсь.
Да, ДТП – это самый частый аргумент. Больше гибнет ДТП. Типа, какой смысл? Не от того, так от другого, говорят люди. Зато мы выиграем.
Полный бред, да.
Ну да, здесь какие-то попытки рационализации своей абсолютно иррациональной неспособности взять на себя ответственность да. за жизнь в обществе.
Да, это, с одной стороны, попытка быть таким либертарианцем без этого имени, без этого ярлыка, то есть быть абсолютно атомарным.
Но только по этой номинации либертарианцем. Да, да. Вот когда там идти, скажем, за Беларусь, там аватарку поставить, вот, это вот уже либертарианство кончается.
Да, здесь он заканчивается, да. схлопывается. А да. с другой стороны, это удивительный, на самом деле, феномен, как в постсоветском обществе не осталось ничего от солидарности. Потому что солидарность, как механизм, позволяет пожертвовать моими свободами, моими, там, не знаю, возможностями, моими преференциями, если я понимаю, что цена не отказа от этих свобод – это большая опасность для окружающих меня людей. Других совершенно незнакомых, за которых я не отвечаю, но просто людей, которые живут вместе со мной, да, у которых со мной общее событие. Да? И вот именно в постсоветском пространстве, где вот эта коммунитарность вдалбливалась, этого нет.
Да, вот здесь сверху очень навязана вот солидарность, да, да. такая визуальная, парадная, да. образцовая. Она развалилась, к сожалению.
Ну да, то, что мы возвращаемся к этой теме социальной атомизации, распавшегося общества, лишившегося социального клея, социального цемента. И действительно, слово «солидарность» в отношении масок – это ключевое. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о масках. Почему они являются таким яблоком раздора? Почему они так раздражают многих людей? Почему такое количество маскодиссидентов и ковид-диссидентов в тот момент, когда растет снова заражение коронавирусом, и, очевидно, вокруг нас уже поднимается вторая волна? Об этом рассуждает Николай Кавказский, политик, правозащитник, активист левого социалистического движения.
Вот этот масочный режим, перчаточный режим, все это носит имитационный характер, и несмотря на то, что они вот пытаются ввести эти штрафы, ну, надо признать, маски почти никто не носит. Вот эти меры, они даже больше провоцировали эту инфекцию, чем нет. И потом, даже если вводить какие-то меры, то их надо делать рекомендательными и убеждать людей это делать, потому что всех не проконтролируешь, даже если там поставишь полицейского каждому дому, но это фактически это тренировка построения тоталитарного общества, когда говорили, что за вами будут следить, если вы оплатите карточкой в другом районе, вам выпишут штраф через камеру. То есть это фактически вот такое запугивание, и власть может это использовать для введения такой полноценной системы слежки и устроить такой же тоталитаризм, какой сейчас есть в Китае. Важный вопрос – запугивание, действительно, потому что вот это, от этого запугивания, от этого стресса, когда людей заставляли сидеть по квартирам в узком пространстве, пространстве в квартирах, это, возможно, наносило вред не меньше, чем этот коронавирус, потому что это провоцировало различные ментальные заболевания, различные обострения, суицидальные мысли. И, в принципе, я думаю, что благодаря вот этой вот напряженности жертв вполне могло быть, ну, я не знаю, сколько, у меня нет статистики, но по моим предположениям, ну, сопоставимо с тем, сколько жертв от коронавируса. Закрылось огромное количество предприятий, огромное количество различных торговых точек, кафе и так далее. И это как повлияло на бизнес, на мелкий средний бизнес, так и на людей, которые там работали и остались без работы. Сейчас отменили почти, ну, до настоящего времени, как началась вторая волна, отменили почти все меры безопасности, но остались там в театрах половина мер. Но массовые акции не разрешают, не согласовывают вообще. И большинство из них разгоняют даже одиночные пикеты. И это показывает, что власть использует, путинский режим использует эти меры, чтобы бороться с оппозицией, чтобы не согласовывать ни одной акции. И очевидно, что эти акции, ну, они проходят на улице, там можно как-то держать социальную дистанцию, если согласовать, там, допустим, проспект Сахарова. Но власть просто формально использует это, чтобы не давать людям собираться.
Николай Кавказский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Ну вот, отталкиваясь от последних слов, действительно, по крайней мере, политические последствия масочного режима, режима социальной изоляции, они совершенно очевидны. В России запрет на массовые мероприятия, запрет на любую оппозиционную деятельность. Хотя, конечно, мы видим кругом то, что, во-первых, Хабаровск, да, это совершенно не работает, и, во-вторых, Беларусь, и, в-третьих, Кыргызстан. То, что, ну, Кыргызстан там вообще народ революция, тут уже не до масок, да, снявши голову, по маске не плачут. Но в самом деле маски как-то переформатировали, да, политическое пространство и вообще саму повестку, ну не маски, а эпидемия и социальные последствия ее 2020 года.
Да, все стало, мир другой стал, конечно.
Здесь в данном случае, так сказать, и американские выборы, и все движение в США, и российское обнуление. Но это, я думаю, тема для совершенно отдельного разговора. А если поговорить еще о масках и об их, собственно, социальном значении, ведь еще же мы о такой вещи не поговорили, как уважение, что маска – это как не как символ страха, а как символ уважения к обществу и к другим.
Безусловно, потому что ношение маски вовсе не защищает того, кто ее носит. Она защищает тех, кто вокруг этого человека находится, особенно в закрытых помещениях, особенно там ближе полутора метров. Особенно, если они в этот момент разговаривают, вот как мы, например, с вами. Да? К сожалению, нас заставили снять маски, потому что микрофоны так очень плохо работают. Я сразу хочу это сказать. Мы как только закончим, мы тут же их оденем.
Ну да, да, мы наденем.
Это, конечно, это уважение.
Даже вот, да, когда смотришь спортивные соревнования, сейчас вот Тур де Франс, велогонка закончилась, и там все тут же, так сказать, после финиша люди надевают маски и микрофоны в специальном чехле.
Самые опасные виды деятельности – это, допустим, вот пение в хоре или работа стоматологом сейчас, например. Угу. Потому что вы либо на вас все время дышат разные люди, да, либо вы в большой толпе там поете. А когда вы там поете, кашляете, чихаете, да, у вас этот вирус вылетает в большие количества, на большие расстояния.
Ну, в любом случае, мне кажется, что если мы сейчас оглядываемся на 2020 год, на то, что произошло за последние 7 месяцев, да, приблизительно 8 месяцев, произошла какая-то притирка общества и маски. Да,
маска хорошо села на лицо.
Да, многие виды деятельности, они как-то возобновляются в новом формате с соблюдением мер социальной дистанции и с ношением масок.
Да, но только здесь есть одна проблема. В большинстве своем это люди притерлись к маскам, а не гейткиперы каких-нибудь властных решений придумали, как с ними и с пандемией можно сосуществовать. И вот как человек, имеющий отношение к образованию, я, например, нахожусь уже несколько месяцев в шоке от того, каким образом образовательная система не использовала лето для того, чтобы продумать вхождение в новый учебный год для разных ступеней образования, степеней, да, и для всех участников этого процесса. Потому что мы сейчас оказываемся в ситуации, очень напоминающей середину марта, когда у нас нет готовых решений, когда у нас нет варианта А, Б, С и вариант Элвис покинул здание, что мы делаем, угу. Когда на самом деле, опять же, каждый остается сам за себя, даже в тех институциях, в которых есть ресурсы для того, чтобы продумать и простроить логику взаимодействия. То есть на самом деле те граждане, которые решают, что они сами за себя, что они атомарны, что они будут как-то спасаться или не спасаться самостоятельно, они на самом деле воспроизводят или снимают в качестве образца то, что происходит в большом обществе, где действительно у тебя нет никакого механизма, никакой стратегии, никакого сценария или спектра сценариев относительно того, как действовать в лучших условиях или в худших условиях. Поэтому мне кажется, что... Но, к сожалению, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И это очень часто не история исключительно про российскую, например, специфику. Это очень часто история про то, что и, например, в западных странах, когда мы смотрим на то, какие меры принимаются и какие решения конкретные и точечные предлагаются, возникает вопрос, насколько они логичны, рациональны. И дальше, если у человека есть оспособленность к самостоятельному мышлению, возникает вопрос, а вообще хочу ли я этому следовать? И возникают развилки, потому что некоторые люди говорят, нет, я не хочу этому следовать, потому что если я хорошо подумаю, то, конечно же, это мировой заговор.
Я бы, кстати, тут стал бы проводить как бы Россию в антипример. Дело в том, что у нас, в принципе, в государстве, в стране стратегии как таковой нет. И, возможно, вот этот вот эпизод с образованием, mm-hmm. это просто вот кирпичик вот в эту вот будку, потому что стратегии нет, там, я не знаю, там, в демографии, где-то, там, в экономике, ну, по большому счету. А, к примеру, допустим, вот как в Испании организовывался карантин, там же были официально заранее объявлены какие-то цифровые, числовые показатели, вот как только заражения упадут ниже того, mm-hmm. эта стадия, ниже этого, эта стадия. Люди заранее смотрели, отслеживали статистику, планировали свою жизнь. Вот, когда пандемия пошла вверх, было тоже сказано, что вот эти все там трэш-холды, да, там границы mm-hmm. сохраняются. Mm-hmm. Люди, ага, вот это сейчас оно поднимется, стали как-то быстрее что-то сделать. Ну, то есть это заранее планируемая жизнь, это, возможно, да, это... в Европе. Европа, это, я считаю, образец реагирования на пандемию.
Ну и тем более, как вот стратегически, да, скажем, как китайское общество тоже стратегически планировано вперед. Там, мне кажется, это next step, еще один уровень.
Может быть, это как ветка, другая ветка. Вы знаете, ну, если ну, примерно к России, как это
я согласен понять? С вами, что в сравнении с Россией, конечно, Россия страна антистратегическая сейчас. Это да. Страна ад-хок, страна реагирования, страна спонтанных и волюнтаристских решений власти, которые транслируются населению.
Вот оно, вот то, что, о чем мы сейчас
да,
говорим.
Да, маски и карантины, они очень четко, фактурно подали вот эту вот проблему принципиальной нестратегичности российской жизни и невозможности планировать будущее хотя бы там, не знаю, там на месяц, на полгода вперед.
Ну, а зачем, если мы страна подвига?
Ну, в этом смысле.
Да, трупами завалить все.
Живем от подвига до подвига, да, сейчас живем подвиг, да. Вот вакцина, да, вот тоже интересная история с вакциной. Тоже она в таком героическом ключе подается, в эпическом, что вот первыми прививаются командиры еще в апреле, руководители крупнейших корпораций, дочь Путина. И таки действительно сейчас, как я понимаю, в высших эшелонах власти действительно это не слухи. Есть люди, которые, так сказать, там, по крайней мере, средний персонал всяких администраций привит российской вакциной.
А вы знаете, это очень хорошо связано с ценностью человеческой жизни. Это героизм и ценность человеческой жизни, воспринимаемая, она у нашего руководства осталась на уровне 70-х годов, потому что эти люди в основном 50-х годов рождения.
Ну хорошо, хоть не маршала Жукова. Хотя бы, да.
Ну там дальше был Чернобыль, так что ничего хорошего.
Шаг вперед. Ну да, да, мы возвращаемся опять-таки к вопросу о, а, ценности человеческой жизни, и, б, о культуре доверия, которая, в принципе, существует в обществе. Я хотел бы в заключительной части этого эфира вот о чем поговорить, Алексей, ваше мнение узнать, как демографа Оксаны тоже. Ваш вообще прогноз на эпидемию вот сейчас, мы с вами говорили несколько месяцев тому назад в этой студии, еще когда первая волна была, вот сейчас, очевидно, идет вторая волна. Что вы считаете, это действительно волнообразный процесс, который как-то будет затухать к какому там 22-23 году?
Нет, рано или поздно, конечно же, вирус станет сезонным. Ну, я надеюсь, вакцина, нормальные вакцины в широкой доступности появятся к следующему лету. Летом всегда будет полегче, чем зимой. Но вот эта волна, которая сейчас mm-hmm. поднимается, она точно будет выше, чем весенняя.
И все, ну, то есть все будет сейчас плохо. Пережить вот эту осень и зиму, да?
Да, да, да. Дожить до весны, до лета. И...
А там и протоколы лечения уже будут окончательно отработаны, и вакцина какая-то начнет. Будет выбор достаточно, да, адекватных вакцин, которые будут.
Я очень надеюсь, что мир сможет позволить себе забыть о вирусе к следующему лету. Или к осени.
Ну, условно говоря, как испанка, да? Два года.
Да, да. Ну, испанка, собственно, во вторую же волну скосила огромное количество людей.
Молодых причем.
Молодых.
Да.
Но, по-моему, кстати, Макс Вебер умер во вторую волну испанки. То есть там довольно много людей пострадало, в том числе и тех, которые собирали культуру 20 века. Но я не могу ничего совершенно эпидемиологически предрекать и предсказывать. Мне бы тоже хотелось верить, что где-нибудь к весне, к лету как-то эта ситуация именно на биологическом и медицинском уровне будет более или менее урегулирована. Но то, что я понимаю очень точно, что 20-й год, и не только из-за коронавируса, а из-за множества событий, это время, когда очень многое закончилось. То есть если мы могли бы думать, что, например, 20 век закончился там, раньше, да, то мне кажется, что вот сейчас мы можем отсчитать 20 век от 1914 до 2020, потому что мы сейчас видим, как очень интенсивно проворачиваются и воспроизводятся политические конфликты, военные конфликты, которые на самом деле повторяют неразрешимые агрессивные акты прошлого. И мы обнаруживаем, что люди раз за разом упираются в одни и те же принципы размежевания. И вот если мы как-то позитивно выйдем из коронакризиса со всеми его дополнениями экономическими, финансовыми, политическими, социальными, антропологическими и так далее, тогда, может быть, да, мы увидим возможности, перспективы для какого-то строительства другого, если угодно, человеческого, слишком человеческого.
Очень интересно, Оксана, действительно, 20 век фактически от пандемии до пандемии, да, от испанки до коронавируса, до COVID-19. И да, я согласен, действительно, сейчас из-за вируса размораживаются вещи, сущности, которые были заморожены последние там 25-30 лет. Разморозился на глазах карабахский конфликт, который застыл нерешенный, да, разморозилась Беларусь, которая, опять-таки, там, с 95-96 года застыла под Лукашенко вот в этом, в таком квазисоветском существовании. Ну, вот, разморозился расовый конфликт в Соединенных Штатах. И действительно, да, 20-й год в этом отношении какое-то такое очень этапное, рубежное имеет значение. Вот что, високосный год.
Расовый конфликт в Штатах размораживается каждые несколько лет.
Ну, это да, это я согласен, но сейчас, по крайней мере, тот масштаб, который движение БЛМ приобрело, оно, конечно, мне кажется, достаточно рубежное.
Он именно такой, он не про жертвы, не про какие-то там, не про какую-то жесть, а про восприятие, да. Да, достаточно интересный, важный эпизод.
Ну и, собственно, будем надеяться, что, не знаю, конечно, и высказывать, не высказывать, получается к суждению, что закончится в этом году президентство Трампа.
Да, это было бы очень закономерно. Это было бы вот настолько здорово вписано вот в эту вот всю канву, я бы поаплодировал на самом деле.
Еще один вопрос вас хотел спросить. Коллективный иммунитет – это вообще фикция или можно… Сейчас, как, так сказать, разные исследования, вот Европейский университет в Санкт-Петербурге говорит, что все равно где-то не более 10% сейчас.
Да, я думаю, да. Но еще проблема в том, что чем легче, как правило, переболел человек, тем на меньшее число месяцев хватает этого иммунитета. И даже вакцина, если даже она будет хорошей, не будет давать пожизненный иммунитет, она будет давать там иммунитет на минимум полгода, там год, максимум несколько лет. Но это уже лучше, чем вот то, что сейчас.
Ну, то есть, да, видимо, как с гриппом, нужна будет сезонная прививка.
Да, только летальность гриппа раз в 40 меньше, к сожалению, чем вот это.
Летальность
вируса.
Подтверждаются те цифры, о которых мы с вами говорили? То есть в пределах 1%?
Ну,
да?
И сейчас 0,7, есть оценка ВОЗ 0,65, да, но я все равно считаю, что на самом деле чуть побольше, ну, мы упираемся в возрастную структуру населения. Все-таки Россия чуть более старая страна, чем в среднем мир, даже не чуть, а почти в два раза. Все-таки у нас разная страна. Так что, да, можно спокойно говорить об 1%, тем более, что у нас, ну, не на самом лучшем уровне, скажем так, здравоохранения.
Поэтому по цифрам этого... сейчас, опять-таки, отталкиваясь от наших прежних разговоров, насколько нынешняя статистика может быть искажена?
По умершим на сайте Стоп Коронавирус раза в 3 занижена, я думаю. Угу. А по заболевшим вообще темный лес.
Ну, я... да, тут от объема
вообще,
тестирования.
Да. Ну, надо смотреть на Росстат. Росстат раз в месяц дает информацию об избыточной смертности, о смертности от ковида. Смертность от ковида по росту можно сразу умножать процентов на 20 минимум, смотреть на избыточную смертность. Я думаю, что в настоящий момент у нас где-то жертвами ковида стало примерно 75 тысяч человек.
Понятно. Спасибо. Это был разговор о масках. Ну, могу сказать, что маски – это, конечно, знак времени. И, с другой стороны, как Оксана Мороз говорила, это мода. И мне кажется, что вот тот месседж, который они с собой несут, это, вот если по-английски скажу, переведу, не «I fear, but I care». Да? Не «я боюсь, а я забочусь». Я забочусь прежде всего не о себе, а забочусь о других. Это очень хорошее слово «солидарность», которое сегодня прозвучало в эфире. И вот маска – это знак солидарности. И с призывом к этой солидарности я хочу его закончить. Программа «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.